Николь за 5 минут доехала до Рутланд-Гейт и 20 минут искала, где поставить машину. Поглядев на часы, зашагала по тротуару скользкому от опавших листьев и спрятанных под ними подарков, оставленных местными собаками. Боже, эти англичане со своими собаками, неужели у Саймона тоже собака? В самом начале 8-го, поправив волосы, испытывая приятное возбуждение, она нажала кнопку звонка. Дверь открыл Эрнест в элегантном темно-сером костюме и розовой рубашке. Удивленно поднял брови, будто не ожидал никого увидеть за дверью. «Добрый вечер», — произнес он. «Вы, должно быть, мадам Бувье?» Николь, улыбнувшись, утвердительно кивнула. «Прошу», — сказал Эрнест, уступая дорогу гостье и следуя за ней в прихожую. Она чувствовала спиной его взгляд, а Эрнест продолжал говорить. «Мистер Шоу сам только пришел домой, но он вот-вот выйдет. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее на этой ужасной тахте. Знаю, что это почти невозможно, а я принесу вам бокал шампанского», — уходя на кухню, добавил через плечо. «Видите ли, эту квартиру мы снимаем в поисках чего-нибудь более подходящего». Из кухни раздалось громкое сопение, потом глухой звук открываемой пробки. Из кухонной двери вдруг высунулась голова Эрнеста. «Совсем забыл о хороших манерах. Возможно, вы предпочли бы виски или шерри?» «Спасибо, шампанское вполне устроит». Эрнест внес на серебряном подносике высокий бокал с шампанским, вазочку с орешками и льняную салфетку и аккуратно расставил все на стоящем перед Николь низеньком столике. «Вуаля!» «Говорите по-французски?» «Как самый отстающий ученик, но могу похвастаться, что умею весьма выразительно пожимать плечами». Подбоченись, передернул плечами. «Согласитесь, очень по-гальски». Николь, рассмеявшись, подняла бокал. «Санте». Послышались торопливые шаги по паркету, и в комнату вошел Саймон. Волосы еще влажные после душа, пятнистый галстук чуть съехал на сторону. «Извини», — обратился он к Николь с виноватой улыбкой. «Еще сердишься?» — наклонился поцеловать. Коснувшись губами пахнущей духами щеки, подумал, что не мешало бы еще раз побриться. Оба задержали взгляд на 2 секунды дольше, чем принято. «Привет, Саймон». «Бокал шампанского, мистер Шоу?» «Спасибо, Эрнест». Шагнув назад, принял бокал и поднял, обращаясь к Николь. «За шофера. Так любезно с твоей стороны. Надеюсь, было не слишком утомительно». Николь хотелось поправить ему галстук. «Нет, вовсе...» Эрнест тихо, но выразительно кашлянул. «Ну, а я удаляюсь на покрытые листьями поляны Уимблдона». Обернулся к Саймону. «Если только я тебе не нужен». «Не думаю, Эрн, спасибо, до завтра». Эрнест поклонился Николь. «Бон аппетит, мадам».
«Мерси, Эрнест».
«А, Эрнест», — повторил он. «Приятно на слух, правда? Куда лучше, чем Эрн. Всего доброго». Хлопнула входная дверь. Николь засмеялась. «Оригинал, не правда ли? Он мне нравится. Как давно он с тобой?» Саймон рассказал ей об Эрнесте, о первых днях агентства, когда было так весело, как Эрнест, чтобы произвести впечатление на какого-нибудь управляющего банком, играл роль клиента, вспомнил о его войнах с бывшими женами и секретаршами, его презрение к служебным интригам, его неизменной, бескорыстной преданности. «Ты к нему очень привязан, правда?» — Саймон кивнул. «Я ему доверяю. Пожалуй, единственному из всех». Он посмотрел на часы. «Нам пора. Я заказал столик в итальянском ресторане, надеюсь, ты согласна. Подумал, что захочешь отдохнуть от французской кухни». Саймон встал у двери, пропуская Николь. Она остановилась. «Извини». «Не могу устоять». Глядя на нее сверху, почувствовал, что воротник стал туже. Она подняла галстук. «Полагаю, за этим обычно следит Эрнест? Нет?» «Он давно махнул на меня рукой, считая безнадежным разгильдяем». «Разгильдяем? Что значит разгильдяй?» По пути к машине Саймон объяснил, что такое разгильдяй. Они ехали мимо Гайден-парка в сторону Кенсингтона. Он ощущал ее близость, подумав, что уже много месяцев никуда не приглашал женщин в Лондоне. Слушая, Николь разглядывал его профиль. Прямой нос, волевой подбородок, темные, нуждающиеся в стрижке волосы, строгий костюм. В Провансе он был непринужденнее, подумала она. Завсегдатаем избранного Саймоном ресторана был узкий круг хорошо обеспеченных лондонцев, которые относились к обеду как к зрелищному виду спорта. Полгода, может быть, год они воюют за столики, добиваются знакомства с метрдотелем, машут друг другу из-за столиков, едва обращая внимание на еду. Ресторан становится истерически модным. Хозяин мечтает о скором уходе на покой и нахождении пристанища где-нибудь в Тоскане или на острове Искья, а официанты с возрастающей фамильярностью ненавязчиво рекомендуют взять перец, сыр пармезан и оливковое масло «Экстра Вёрджин Синьорина». Затем ни с того ни с сего завсегдатаи перемещаются куда-то еще, а их место занимают здравомыслящие парочки из ближайших к Лондону графств, прослышавшие о роскошном заведении, где подают белые трюфеля, вяленые помидоры и в придачу пару второсортных представителей телевизионно-газетной аристократии. Саймон знал Джина, хозяина, с тех времен, когда они оба выбивались в люди, много лет и через череду ресторанов тому назад. Он с неподдельной радостью встретил Николь и Саймона и провел к стоявшему в углу столику, с явным удовольствием расправив салфетку на коленях Николь. «Не будь скотиной, Джина!» «А?» — расплылся он в улыбке. «Это же естественно, я итальянец. Синьорина, что будем пить?» Николь повернулась к Саймону. «Не знаю, белое вино?» Джина щелкнул пальцами официанту. «Бутылку пиногри, синьорине». Подал меню, поцеловал кончики пальцев и с улыбкой наготове затрусил к дверям встретить группу молодых мужчин и женщин в черных одеждах и темных очках. Так, Николь глядела полный людей зал, зеркала, стены розового и черного мрамора. «Значит, вот где обедает в Лондоне изысканное общество. Часто бываешь здесь?» «По правде говоря, нет. Обычно ужинаю с клиентами, а им нравятся более официальные заведения — Гаврош, Канаут. Здесь они не будут чувствовать себя достаточно значительными», — он пожал плечами. «Это не самые интересные люди на свете, по крайней мере, большинство». Попробовав вино, кивнул официанту. «Правда, в настоящее время я не намного лучше них. Месяцами не беру в руки книгу, не хожу в кино. Если я не в агентстве, то в самолете». Внезапно замолчал и улыбнулся. «Извини, все это скучно. Что будем есть?» Они принялись изучать меню, не ведая, что сами являются предметом острого любопытства. За столиком в другом конце зала группа приятелей Кэролайн не сводила глаз с Николь. «Видно, Саймон направляется от развода». «Кто это? Одна из клиенток?» «Не смеши, Руперт. Клиенты так не одеваются». «Пойду в туалет». Выйдя из-за стола, дама стала пробираться между столиками, делая вид, что копается в сумочке, пока не подошла поближе. «Саймон, дорогой, какая приятная неожиданность! Так рада тебя видеть!» Оторвавшись от меню, Саймон поднялся и почтительно чмокнул губами в двух дюймах от подставленной для поцелуя щеки. «Привет, Софи, как жизнь?» «Прекрасно, дорогой», — ответила Софи, глядя поверх плеча Саймона на Николь. «Сто лет не виделись», — добавила она, не проявляя ни малейшего намерения сдвинуться с места. Саймону пришлось проявить минимум вежливости. «Николь, это Софи Лоусон». Женщины, сделанными ослепительными улыбками, кивнули друг другу. «Николь?» «Бувье», — ответила Николь. «Здравствуйте, как поживаете?» «Какой очаровательный акцент! Не буду вас задерживать. Заглядывай, Саймон, поужинаем. Тебя теперь совсем не видно. Не знаю, где ты скрываешься». «Не пробовала заглянуть в офис?» «Ах, да, офис!» — изобразив подобие улыбки и последний раз искоса взглянув на Николь, она продолжила свой путь. Миссия исполнена. «Ты был с ней не слишком любезен», — засмеялась Николь. «Терпеть не могу эту стерву. Одна из препротивнейших приятельниц Кэролайн. Весь вечер будет глазеть на нас, а завтра утром первым делом позвонит Кэролайн». Они сделали заказ. Саймон старался не обращать внимания на то, что их разглядывают. «Расскажи мне о Провансе», — попросил он. «Как там зимой?» «Очень тихо. Иногда очень холодно. Мы разводим большой огонь, пьем много красного вина и читаем. Кроме того, есть лыжи. Порой мне кажется, лучше, чем летом. Кэролайн подняла бокал, и Саймон заметил, что она все еще носит обручальное кольцо. «Мы?» «Те, кто живет там круглый год. Мне там очень понравилось, красиво. Надо приехать снова?» Но на этот раз не гоняй машину по полям. Оба рассмеялись. Сидевшие за столом в другом конце ресторана подумали, что парочка начинает чувствовать себя довольно уютно. Бедная Кэролайн, Софи не терпелась ей все рассказать. Николь с аппетитом поглощала спагетти, жаркое ела много хлеба. Куда приятнее, подумал Саймон, чем смотреть, как Кэролайн ковыряется в салате. Еще подумалось, что ему нравится смотреть, когда женщина ест с удовольствием, сосредоточенно срезает с костей мясо, изредка облизывает розовым язычком уголки губ, аппетитно причмокивает. «Ты ешь, словно кошка», — заметил он. «Нет, скорее, как проголодавшийся водитель грузовика в дальнем рейсе». Промокнув губы салфеткой, Николь отпила вино и потянулась за сигаретами. Саймон зажег спичку, и она, наклонившись к пламени, коснулась его рукой. Софи Лоусон посмотрела на часы, подумав, что, может быть, еще не поздно позвонить Кэролайн. В ресторане становилось тише. Саймон заказал кофе и раскурил сигару. «Что собираешься делать в Лондоне?» «Ничего особенного, побуду немного с Эммой. В конце недели нужно вернуться обратно. Приедет подруга из Парижа. Да и не люблю я теперь подолгу бывать в городе. В деревне лучше». Саймон подумал о своем уикенде. В субботу в конторе, в воскресенье за газетами или перед телевизором в ожидании понедельника, когда все начнется сначала. «Ты счастливая», — вздохнул он. «Тебе нравится жить там, где ты живешь. У многих так не получается». «У тебя?» — Саймон покачал головой. «Я живу в конторе». «Ты обязан?» «Прежде чем ответить, думаю, лучше выпить. Не против бокала шампанского?» Николь, улыбаясь, согласилась. Саймон подозвал официанта, тот крикнул бармену. «Слыхали?» — воскликнула Софи Лоусон, поднимаясь из-за стола. «Шампанское, мои дорогие! Как вы думаете, будет ли он пить из ее туфельки?» Через весь зал она помахала Саймону. «Обязательно позвони, дорогой!» Саймон лишь кивнул в ответ и откинулся на спинку стула, обдумывая вопрос Николь. Она молча, опершись подбородком на ладонь, смотрела ему в лицо. «Усталая», — подумала она. На лбу морщины, в брови седая прядка. И грустная. «Так скажи», — повторила она, — «почему ты обязан жить в конторе, если тебе не хочется?» «По правде говоря, не обязан. Привычка. Многолетняя привычка». «А тебе не нравится?» «Давно не нравится». Глядя в бокал с шампанским, Саймон пожал плечами. «Не знаю. Зарабатываю на пропитание. Часто подумывал заняться чем-нибудь еще. Однажды чуть не купил долю в винограднике, но в агентстве всегда какое-нибудь землетрясение. Приходится разбираться, за ним другое, а потом обнаруживаешь, что пролетело полгода, а ты ничего не сделал, кроме...»
«Кроме денег?»
«Именно. Поэтому покупаешь новую машину, новый дом, убеждая себя, что ни в чем не нуждаться, наилучший реванш, своего рода утешительный приз за смертельную скуку, работу по выходным, надоевший до чертиков дела». Помрачнев, Саймон затянулся сигарой. «Не очень привлекательная картина, а? Бедный рекламный магнат, страдающий от роскоши, через силу пересаживающийся с «Конкорда» в «Мерседес», оттуда в ресторан». Он улыбнулся. «Ну, прям сердце разрывается, не правда ли?» Оба замолчали, раздумывая над проблемой неудовлетворенности изобилием, проблему, которую Николь с трудом принимала всерьез. Подумала, не выложить ли Саймону родившуюся у нее идею, однако решила воздержаться. Ей пока было мало что известно, она даже не знала, будет ли это возможно вообще. Надо было еще до отъезда из Брасьера узнать у нотариуса, продается ли по-прежнему тот дом. Поймав его взгляд, она изобразила сочувствие. «Бедненький богач! Какая ужасная жизнь! Сигары, шампанское, хлопочущий, как наседка, Эрнест! Как печально!» Она закатила глаза, потом расхохоталась. Саймон покачал головой. «Ты абсолютно права. Жалкое зрелище, с этим надо что-то делать». Допив содержимое бокала, попросил счет. «Но что?» Николь решила завтра же позвонить нотариусу. «Подумай о чем-нибудь, что тебе нравится. Для начала давай завтра поужинаем». Они покинули ресторан, сдерживая радостное возбуждение, желая продлить вечер и надеясь, что другая сторона чувствует то же. Николь взяла Саймона под руку, и для него это было нежнее ласки. Отпирая автомобиль и открывая дверцу Николь, он услышал писк телефона. Машинально поднял трубку и тут же об этом пожалел. Звонила Лиз.
«Извините, что беспокою так поздно, но мне не хотелось давать номер телефона в ресторане мистера Зиглеру».
«Благодарю за это Бога», — виновато улыбнувшись, Саймон взглянул на Николь. «Что там у него такое, что не может подождать до завтра?»
«Боюсь, что он хочет, чтобы вы были завтра в Нью-Йорке. Говорит, это совершенно необходимо».
В трубке послышалось шуршание бумаг. Лиз просматривала заметки. «Всемирная компания Parker Foods, $300 миллионов.
Мистер Паркер будет в агентстве завтра во второй половине дня. Вероятно, намерен сразу принять решение».
Саймон уставился на ветровое стекло. «Снова здорово, прыгая сквозь обруч, как хорошо оплачиваемый тюлень. Проклятый Зиглер. Уж он-то ловит момент».
«Мистер Шоу?»
«Да, Лиз, извини.
Я заказала вам билет на Конкорд. Прилетите с запасом. Мистер Зиглер просил позвонить ему сегодня вечером. До 8 он будет на работе, потом в Летеции. Вам нужен номер?»
«Нет, все в порядке. Позвоню в офис. До завтра».
«Спокойной ночи, мистер Шоу. Не забудьте паспорт, ладно?»
Саймон положил трубку. Настроение последних часов испарилось. Он был зол на себя. Почему он не сказал «нет»? Почему не позвонил Зиглеру и не сказал, чтобы тот занимался сам? Словом, он такой, как все. Болтает о том, чтобы все бросить, пока кто-нибудь не помашет перед носом солидным счетом, и тогда мчится, как крыса по водосточной трубе. И ради чего? Денег. А что с ними делать? Купить еще один дом, в который приходишь переночевать? Еще один автомобиль? Пони, чтобы играть в поло, футбольную команду, коллекцию картин, кларет первого урожая, океанскую яхту, игрушки и развлечения.
«Ты печален? Плохие новости?»
Лицо Николь было наполовину в тени. Саймону хотелось коснуться ее щеки, рельефно очерченной красным светом светофора. «Нет, неплохие, просто надоело. Завтра нужно лететь в Нью-Йорк».
«Ты часто говоришь «надоело».
Правда?» «Кажется, да. Сожалею».
«И часто говоришь «сожалею».
Позади засигналило такси. Переключили светофор. Саймон тронул машину, свернул на Найтсбридж, проехал мимо Харродза и затормозил у дома, где остановилась Николь. Она поглядела на освещенные окна квартиры. Эмма, должно быть, ждет, хочет услышать, как прошел вечер. Саймон заглушил мотор. «Господи, чуть не забыл. Счет из гаража, билеты. Позвони, Лиз. Я ей завтра скажу. Если нужна машина, пока ты в Лондоне, оставь ключи у себя. Я пойду пешком.
Если понадобится, у Эммы есть машина. Но все равно спасибо».
Она наклонилась и поцеловала Саймона в щеку.
«За приятный вечер. Хорошей поездки в Нью-Йорк».
Глядя, как она зашагала к дому и, не оглядываясь, вошла внутрь, Саймон дал себе слово, что как только все утрясется, он снова съездит в Прованс, разделается с делами в Нью-Йорке и начнет жить по-новому. Надо подумать об этом в самолете. Проклятый Зиглер. Все же надо позвонить ему. Поднимаясь по лестнице, Николь расслышала звук отъезжающего Порше и приняла оживленный вид. Ради Эммы. Сбросив туфли, женщины уютно уселись с ногами на тахте, смакуя самый старый коньяк, находящегося в отлучке Джулиан. Эмма, сняв сережки, принялась массировать ноги.
«А теперь, милая, рассказывай. Это то, что надо, или еще один старый нудный бизнесмен?»
Николь весело улыбнулась.
«Он мне нравится.
Приятный, ни капельки не напыщенный, понимаешь?
Мне все время хотелось поправить что-нибудь в его одежде. Мы приятно провели время, если не считать одной его слишком любопытной знакомой. Софи... забыла фамилию. Одна из приятельниц бывшей жены. Софи Лоусон». «О, господи!» — возмущенно сверкнула глазами Эмма. «Прошлым летом я видела ее в Куинс. Форменная корова и еще носит эти дурацкие короткие юбки. Ноги, милочка, как у Бориса Беккера. Валькирия, да и только». Эмма удовлетворенно оглядела свои по-модному костлявые колени. «А все-таки о чем вы говорили?» «О», — говорил главным образом он, — «устал от своего дела, но не знает, чем еще заняться. Мне как-то жаль его. По-моему, у него нет радости в жизни». Помолчав над коньяком, Эмма бросила на Николь лукавый испытывающий взгляд. «Все признаки налицо, милочка. Хочется поухаживать, пожалеть. А хочется с ним в постель».
«Эмма!»
«Знаешь, насколько известно, мужчины и женщины этим занимаются». У Николь запылало лицо. Она знала, что поправить галстук всего лишь предлог. Ей хотелось коснуться его, видеть его улыбку. Хотелось, чтобы он прикоснулся к ней. «О, Эмма!» — прошептала она. «Не знаю». «Ты покраснела, милочка». «Думаю, от коньяка», —